Семён Новый Богослов, преподобный, писал, что тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его смирению, научает его, открывает ему, что в нем происходит. Православие говорит, что истинным путем понимания того, кто я есть на самом деле, оказывается, что является? Это решение жить по заповедям Божьим. Не мечтать, а жить по заповедям Божьим. Какие это заповеди Божьи? О чем речь идет? Так вот, все Евангелие и наполнено как раз этим учением, когда говорит, даже это не те 10 заповедей, с которых у нас начинают это в школах, это просто даже как детский сад какой-то. Не убий, да, не воруй и так далее. Да это просто стыдно сказать просто порядочному человеку. Он говорит, так не убивай, вы что, с ума сошли? Что, я бандитизмом занимаюсь? Вы что мне говорите? Или придете на именины кому-нибудь и скажете, ой, поздравляем вас, да чего вы замечательный человек, вы никого не убили, вы никого не ограбили, ой, ваша честь, ваше здоровье. Представляете, какое оскорбление будет для него, бедняжки? Он прям с ума сойдет от ярости. 10 заповедей. Это грубятина некая. Конечно, ясно, что это... И говорить не о чем, что не убивай, да и не грабь, и не обманывай, и не лги, и не предавай, и так далее. Само собой понятно. Христианство возводит человека на воле высокий уровень и говорит другое. Ты посмотри, на что ориентируешь ты свою жизнь, что ты ставишь своей целью жизни, скажи. Что? К чему ты стремишься? Как ты внутренне относишься к другим людям? О чем ты мечтаешь? Что ты желаешь? Не лукавь, не лицемерь. Борись с грязными мыслями. Не вздумай ненавидеть кого-либо. Желай каждому то же, что желаешь себе. Не завидуй. Понимаете, о чем идет речь-то? Но главная заповедь, на которую ориентирует христианство человека, это относиться с любовью каждому, с кем, как мы говорим, судьба сталкивает нас, с благожелательством. С любовью не думайте, что с любовью, значит, вот, обнимать человека. Нет, речь идет не об этом. Не желай никому зла. Вот что такое уже любовь. Это на нашем уровне, это уже любовь. Не желай никому зла. Не завидуй ты никому. Ну, пожалуйста, береги душу свою от всего того, что действительно ее пачкает. Христианство призывает именно к этому и говорит, что любовь – это основной закон человеческой жизни. Хочешь быть счастливым – относись с благожелательством к каждому человеку. Хочешь быть счастливым – не вздумай ненавидеть, лукавить, обманывать, лгать и так далее по отношению к другому человеку, если хочешь быть счастливым. Потому что счастье – это любовь. Там, где нет любви, нет счастья. Нет счастья, нет Царства Божия. Почему? Потому что сам Бог есть любовь. И не может тебе никогда быть счастья до тех пор, пока ты сам не приобретешь этого. Как приобретается? Как это приобретается? Вот это видение своей греховности, это счастье, это состояние любви. Во-первых, надо постоянно сравнивать свою жизнь с заповедями Евангелия, с поведением Христа. Во-вторых, расшифровывается, как это достичь. Мы видим в Нагорной проповеди, с чего Христос начинает ублажать человека. Подумайте только, ублажать человека, то есть блажен. Кто же блажен? Тот, кто не убивает и не грабит, да? Подумайте, какое сравнение. Нет, он говорит, блаженны нищие духом. Вот, оказывается, кого есть Царство Небесное. Этого еще никто никогда не слыхивал. Это совсем интересно. Я бы сказал, блажен, кто не грабил, кто был справедлив. А здесь нищие духом. Самый фундамент духовной жизни человека обозначен в этих словах. Что такое нищий духом? Нищий духом – это как раз тот человек, который убеждается, я не могу не осуждать, я не могу не завидовать, я не могу не злиться, я не могу не раздражаться. А кто-то скажет, я не могу не воровать. Вы слышите? Когда сопоставит человек себя с заповедями Евангелия, он увидит, да кто же я такое? А если бы моя душа вдруг открылась сейчас перед всеми, что со мной было бы? Да я провалился сквозь землю. Блаженны нищий духом, то есть тот, кто увидел, Боже мой, я, оказывается, ничего не могу. Даже когда сделал, кажется, доброе дело, нищему подал копейку, и тут уже нос кверху. И тут уже какое самомнение, какое тщеславие, какая подчас гордыня, какая неприязнь. Кто же я? Блаженны нищие духом. Тот, кто наконец увидит то, о чем писал великий Макарий, которого называли земным богом. Боже, очисти меня грешного. Я никогда ничего доброго не сделал. Вот оно, оказывается, начало православия. Вот оно в чем православие. Сопоставьте теперь, например, я привожу католическое учение. Знаете о чем? Учение о заслугах. Оказывается, если я что-то делаю, то, что кажется доброе, кому-то помогаю. Что-то строю, кому-то даю, оказываю какую-то милостыню. Знаете, что я делаю? Я приобретаю заслуги. Вот так, Господи, на счетах давай. Давай там плюсик. Давай-ка. Я подал нищему копейку, плюсик. Иконку подарил, давай сюда. Вы слышите, что творится? Заслуги. А если, не дай Бог, то есть, извините, дай Бог, если кто-то принял монашество, о, это уже сверхзаслуги. Вы даже себе представить не можете. Сверхзаслуги. Перед кем? Перед Богом. Разницу вы ощущаете? И Макарий Великий, который говорил, я никогда не сотворил благое перед тобою. Сопоставьте два мировоззрения. Вы слышите, в чем разница? Я вам ничего сейчас не говорил ни о каких догматических вещах, которые я сказал, там все почти не так, как между православием и тем же католицизмом. Вот где корень всего. В самом начале, оказывается, я могу приобрести заслуги перед людьми и перед Богом. Как я часто, я не фунт изюма, понимаете ли вы или нет, в конце концов, кто я. И вот мы видим, к чему это приводит. Великие католические святые, посмотрите, что только они делают. К чему они приходят в этом самомнении о своих заслугах. Приходит до очень печальных вещей. Просто сводит с ума буквально людей. Начинаются настоящие романы со Христом. Они же достойные. Они же полны заслуг. Не буду цитировать. Я это часто цитирую. Мне уже просто надоело это. Но это действительно просто поражаешься. Романы. Христос им является. И что там бывает? Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. О каких вещах пишут, о каких свиданиях со Христом только. И это принимается за христианскую духовную жизнь. Нет. Нет. Православие говорит нет. Это мечтания. Пустые, мыльные пузыри, которые уводят человека от самого главного. Критерием истинности что является? Один из святых, преподобный Петр Дамаскин, высказал этот критерий очень четко. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, а не восторги. Не слышите? Ни переживания, ни прозрения и чудотворения, а видение грехов своих. Ибо это приводит человека к тому благому смирению, к той нищете духовной, о которой Христос сказал: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Вот так какой путь-то, оказывается, открывает православие. Вот в чем его особенность. Не заслуги католицизма, не вера в то, что мы уже спасены. Все. И нам ничего не надо. Нет, нет. Блаженны нищие духом. Они достигали через эту работу над собой. Они достигали того, о чем Христос сказал, блаженны. Блаженны в каком смысле? Не только в том, что ваше есть Царство Небесное, как что-то будущее. Нет, нет. Вы уже блаженны. Тот человек, который это осознает, который с молитвой прибегает к Богу, кается в своих грехах, он уже ощущает, переживает. Господь дает ему действительно эти переживания самого блаженства. Когда сказал Христос разбойнику, что ныне же будешь со мною в раю, не думайте, что сейчас да разбойник повисел, а потом, когда кончил, то и полетел Царство Божие. Да нет же! Царство Божие внутри нас есть, а не на Марсе, не на Венере. Нет сомнений, что вот здесь разбойник такое пережил, что ради чего он готов был бы еще не знаю сколько висеть, лишь бы только не потерять этого блаженства. Сейчас повторяю, видите, в чем разница, самое главное, между православием и неправославием. О чем говорит православие? Оно все говорит об очищении души. Поэтому говорит о необходимости покаяния. Поэтому, говорит, необходимости молитвы. Молитвы. Молитвы какой? Не тараторить молитву, а с вниманием и покаянием совершать молитву. Говорит именно об этом. Вот оно, где православие, где правильная жизнь. Вот где оно блаженство твое, человек, а не в мечтаниях своих о любовных встречах со Христом. И не о том, что я верующий, и значит, все, уже Бог Отец не видит моих грехов, и все в порядке. Кстати, поэтому что что происходит сейчас на Западе, утверждают с полной объективностью. Вот. О том, что главным в жизни западного человека сейчас являются две вещи. Это деньги и удовольствие. А все сделано. Кстати, в католичестве, если у человека нет недостаточно заслуг, то есть заслуги, сверхзаслуги у Христа, Богоматери и у Папы Римского. Папа Римский может дать индульгенции. За ваши добрые дела получить индульгенции и таким образом восполнить недостаток наш сверхдостатком Христа и Богоматери. Вы слышите, красота? Торг. Настоящий торг. Не очищение души, а торг. Кстати, само спасение, так как понимается там, спасение как заработок. А православие о чем говорит? Очищение души, исцеление души. Простите, я весь лежу в проказе. Так. И мне говорит, ну, с вас снимается вина. Я говорю, спасибо. Спасибо. А что мне проку от того, что вы с меня сняли какую-то вину, что я заразился? Меня исцелить надо, а не вину снять. Западных христианцев все ориентировано на что? На снятие вины, на оправдание. Все православие на что обращает внимание? На исцеление души. От чего? От чего? От той же несчастной зависти, когда человек страдает только от того, что у его соседа лучше, чем у него. Вот от чего. Потому что страсти – это мучители. И исцеление от страстей – это исцеление от болезней. Что же еще лучшего можно себе представить, как не исцеление от того, что мучает человека? Боже мой, какое благо! А не от того, что мне скажут, ты оправдан. И что дальше? Ну, вот так. Я наметил только самое, я вам скажу, вот самую суть мне хотелось отметить сейчас. Не догматическую, не вероучительную. Там очень много вопросов. Мне хотелось обратить внимание на самую суть человеческой жизни, человеческой души. Что является для нас самым главным, что мы можем назвать православным состоянием. Да, православие невозможно без обретения этой нищеты духовной, без осознания его, то есть без смирения. Где нет смирения, ничего нет. Как написал один святой, замечательные слова написал Исаак Сирин, воздаяние бывает не добродетели. Он, наверное, прям предвидел, что будет католицизм. И написал, не добродетели, и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, все напрасно. И добродетели, слышите? И добродетели, и труды. Потому что и с добродетелями можно, знаете, как возгордиться? Все мы знаем. Как можно тщеславиться? Все мы знаем? Все знаем, конечно. И друг другу даже говорим, когда что-нибудь мы такого сделали. Правда же? О, как у меня! О, как я сделал! Да, и если не будет смирения, напрасны все добродетели и все труды. О, как замечательно говорит православие! Но это только намек, конечно. Сами понимаете, это требует, конечно, очень многих еще разговоров, объяснений. Но, может быть, в следующий раз, после второго пришествия, мы с вами поговорим и об этом. Ну, а сейчас пока спасибо.
Когда исповедуешь тяжкие грехи, надо ли брать епитимию? Раньше ведь...
Что брать?
Епитимию.
Как это брать? Епитимию дают,
да,
а не
дают, берут. Да, это наказание. Ну вот такой я читаю вопрос. Раньше ведь епитимию обязательно давали, ну то есть наказание. А сейчас, как мне кажется, встретиться редко. Прощаются ли грехи без епитимии?
Что тут? Вот грехи такое. Прощают не за епитимию, а за покаяние. То, что называется епитимией, это является ничем иным, как просто некоторым средством, помогающим человеку осознать, что он сделал. Ты же знаете, я своровал. Да, ну Бог простит. Да? Сказали, ах, ты своровал, ты украл? Да. Ой, голубь, ты что наделал? Вот теперь тебе несколько месяцев, каждый день, вот постольку-то поклонов делай. Может быть, ты хоть придешь в себя и поймешь, что ты натворил. Это не наказание, а это единственный педагогический метод, с помощью которого можно помочь человеку хоть понять, что ты натворил. Какое-то наказание. Совершенно неверное. Вот вам католицизм – наказание. А православие говорит – нет, не наказание. Это помощь действительно в осознании человека того, что ты сделал. Вот, оказывается, как. Поэтому грехи прощаются за покаяние, а покаяние видит Бог. А то мы покаяние во что превратили, исповедь? Знаете во что? В отчет о проделанных грехах. Дал батюшке, почитай, я пока на рынок сбегаю, сколько я грехов натворил. И это называется покаяние. Бога не обманешь. Вот так. Себя обмануть можно. Можно отчитаться. Так вот, Бог смотрит на душу человека, действительно ли ты каешься в этом, или ты языком болтаешь просто, перечисляешь. Ну, за болтовню и получишь. А за покаяние, конечно, очистишься от грехов своих. Вот. А то, что епитимию дает священник иногда, это просто не... это очень полезно. Человек хоть немножко осознает, что он наделал, действительно дойдет до него. Надо же это, верно. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, какую литературу вы могли бы порекомендовать для крестных родителей? Заранее благодарю, Людмила.
Для крестных родителей прежде всего ту литературу, которая поможет им стать христианами. Потому что очень часто в крестных выбирают так, кого попало. Или тот, кто поинтересней, позначительней, побогаче. Ну кто? Вот так. То есть превращают в такую форму, что диву даешься. Просто самообман и обман. В пустушку какую-то превращают. Поэтому тот, кто уже берет на себя такую ответственность и за, и не дай Бог, за другого отвечает, за другого, что отрекаюсь от сатаны, а тот скажет, да я ничего не хочу отрекаться, чего вы ко мне пристали? Да не отрекаюсь я от него, а он отрекся. Ты что, обманом занимаешься? А как ты имел право за меня отрекаться, скажи? А я не собираюсь отрекаться. Я отрекаюсь. Это кто же на себя берет такую ответственность? Я могу ответственность взять другую. Я постараюсь, насколько это можно, и насколько мне позволит обстоятельства, насколько позволят родители что-то подсказать тому, кто является моим там крестником. Но сказать за него, что отрекаюсь, это что такое? Что, прозорливый? Вот, поэтому какую литературу читать? Литературу надо читать ту, которая поможет, если хочет этот крестный или крестная действительно быть православным христианином. Я считаю, что нужно читать литературу о духовной жизни. О духовной жизни – это прежде всего. Вот обычно рекомендуемая литература – это Авва Дорофея, душеполезное поучение. Всем надо иметь, всем христианам без исключения, надо иметь творение святителя Игнатия Брянчанинова, обязательно. Поставьте на полку. Может, откроете когда-нибудь. Вот игумена Никона Воробьева, который в краткой, но сильной форме действительно показывает, что такое духовная жизнь. Ибо самое главное – это духовная жизнь, а не то, что человека, знаете ли, окрестили, потом приносят, причащают каждое воскресенье, каждые праздники, носятся. 15 лет, а где же ваш ребенок? Он на дискотеке.
Как? Как на дискотеке? Так вы его каждое воскресенье причащали?
Ну да. И? Я к чему это говорю? Смотрят на сами таинства, как на магию. Главное – причастить, и даже не понимают, что делают. Если вы хотите, чтобы ребенок действительно была польза для ребенка, то тогда готовьтесь сами и причащайтесь с ним. Тогда ваше духовное состояние, в атмосфере которого еще только все и находится ребенок, даст пользу и вашему ребенку. В противном случае, когда в ребенка причащают, который ничего не понимает, ничего, а сами в это время неизвестно кем являетесь, то вы делаете, знаете, что делаете? Вот, берете, подходите, ой, омойте под краник и омыли ребеночка. И тут же его хватаете и с собой в свою грязную ванну его сажаете. Причастили? Омыли? Да? И тут же в свою грязную ванну. Хотите благо для ребенка? Готовьтесь сами, родители. И причащайтесь. Исповедуйтесь, причащайтесь. А так просто, лукаво, ничего номер не пройдет. Нельзя так делать. Вот. Совсем было бы другое дело. Если бы сами исповедовались, причащались, пожалуйста, ребенка. Пожалуйста, да. Ребенка таково и так есть Царство Небесное. Христос сказал, таковых есть Царство Небесное, не беспокойтесь. А вот вы-то можете своей грязью действительно ребенка заразить чем угодно. И поэтому, повторяю еще раз, хотите, чтобы для ребенка это было благо, исповедуйтесь, причащайтесь с ребенком. Вот тогда, да, это будет благо и для вас, и для ребенка.
Уважаемый Алексей Ильич, хочется услышать ваше мнение о молитве по соглашению, чтение молитв акафистов Божьей Матери святым ангелу-хранителю. Отец Владимир Головин предлагает расписание чтения молитв на каждый день в определенное время. Спасибо.
Ну, понимаете, сама идея по себе, она так неплохая. Христос сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них, сама по себе. Но нет такой доброй вещи, слышите, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Что же можно здесь испортить? А так, вычитывать. Акафист тому или другому, святому или ангелу-хранителю, вычитывать. Вот тогда все обесценивается. Тогда все обесценивается. Богу не нужны никакие наши акафисты. Ему нужна молитва. Если действительно с вниманием и покаянием человек это делает, ну что же, дай Бог. А когда он это превращает в форму, отчитает это, такие вещи, то происходит беда. Беда какая? Самообман. Надо запомнить, что молитва без внимания – это не мои слова, это слова святителя Игнатия Брянчанинова. Молитва без внимания мертва. Она есть богохульство. Она есть самообман. Самообман, приводящий человека в самомнение. Я, слава тебе, Господи, прочитал акафисты. Вот, поэтому нужно это учитывать, такие вещи. Да, вот такие вещи. И потом это нужно на полной добровольной основе, и когда это связано с какими-то особыми обстоятельствами. Вот так.
Скажите, пожалуйста, в Откровении написано, что во втором пришествии Бога спасутся люди из каждого колена, запечатлено по 12 тысяч. Апостол Павел пишет про себя, что он из колена Вениаминова. К какому колену можно отнести нас, русских людей? Есть ли нет, то спасемся ли мы? Спасибо.
В православной церкви Апокалипсис – единственная книга, которая не читается за богослужением. Святые отцы настойчиво рекомендуют не заглядывать в эту книгу. Там все настолько иносказательно представлено, в таких метафорах, в таких образах, которые могут гораздо больше нас ввести в заблуждение, нежели что-то открыть нам. Но нас так и тянет, как детей. Дайте мальчишке какому-нибудь игрушку, в которой что-нибудь пищит. Он обязательно ее разломает, чтобы посмотреть, что там пищит. Так и мы тоже лезем туда. Как это пока понять апокалипсис, то и другое, третье? Оставьте вы и этот вопрос. Никакого отношения он не имеет к нашему спасению. Слышите? Никакого отношения к нашему спасению это не имеет. Это совершенно образное описание, которое не для нас. И очень, повторяю, совет отцов. Оставьте вы эту книгу. Достаточно Евангелия, достаточно посланий апостольских. Многое из того, что написано в Апокалипсисе, не содержится ни в Евангелии, ни в деяниях, ни в апостольских посланиях. Поэтому оставим это. Это тайна. Не будем даешь. Ну-ка, Господи, дай-ка вот это посмотреть. А вот это что такое? И до чего дошло? Я помню, до революции сейчас, по-моему, возобновили. Возобновили. Общество по изучению чего, вы думаете, Евангелия? Апостола Павла? Да нет, конечно, это неинтересно. Апокалипсисы. Открыть нам надо. То, что ты, Господи, закрыл, откроем. Откроем. Не беспокойся, Господи. А святые что отцы говорят? Апокалипсис открывается самой историей. Приходит время, и говорим, а, вот теперь мы видим это. А мы все пытаемся заранее узнать, а что будет? Ведь к старцам ходят по какой причине? Узнать, что будет. Вот жалко я не старец, я бы обязательно сказал, что будет. Умрете.
Сказано, что при исходе души воля отнимается. Ничего уже изменить нельзя. Как же духи злобы изменили свою сущность, будучи сотворены добрыми, вступили на путь зла?
Верно, это вопрос, на который вам ни один богослов не ответит. Вопрос звучит, конечно, очень тяжелый вопрос. Какой? Бог же знал, что сейчас он сотворит духов, и их мириады отпадут, и пойдут муки вечные. Зачем он творил их? Зачем же тогда творил? Он же знал, что они... О, какой вопрос вы задали. Вы знаете что, не задавайте мне таких вопросов. Мне можно задавать только те вопросы, на которые я могу ответить. Пожалуйста, запомните.
Уважаемый Алексей Ильич, зачем святые совершали подвиги, проповеди в других странах и иноверных, если возможно спасение? И инославных, и иноверных. Есть ли возможно спасение?
Правильно. Верно. Зачем же нужны врачи, если я знаю, что я и так выздоровел, а у меня зуб болит? В конце концов, он перестанет же болеть, правда же? Ну, сейчас я не могу, мне разнесло. Ну, говорят, не беспокойся, он поболит, потом перестанет. Ну, правда, может, через неделю, через две, через три, правда? Ну, покорчишься несколько там недель. Говорит, извините, нет уж, я пойду лучше в больницу, мне сразу. Я не готов терпеть неизвестно сколько времени и страдать. Как мы легко относимся как страданием. Все равно. Нет, не все равно. О, если бы все равно. А мы бежим к врачу. Хотя знаем даже, допустим, что что-то такое, ну, верно, перестанет в конце концов болеть. Так и здесь тоже. Даже если да, человек будет спасен, в конечном-то счете, это не значит, что я рад, поэтому сейчас посидеть в костре на горячих головешках, на горячих углях. Нет уж, извините, лучше без углей. Вот какое дело. Это какой-то легкомысленный взгляд, такой, это просто как, ну, глупый, что ли, или детский, или безумный, я не знаю, как назвать. Если все равно спасемся, значит, не все ли равно? Ну, посидим на колу там. Правда? Да? Ну, как кто согласится? Посидеть на колу? Как Анна Иоанновна делала, императрица Анна Иоанновна, обозлилась на одного священника и посадила его на кол. Как делали наши православные государыни. Так, не все ли равно, правда? Это что за безумие? Это только тот человек, который просто сейчас сидит и ничего не чувствует, ничего. А вот ему просто взять свечечку, подставить к пальцу и сказать, ну не все ли равно? Вот палец пусть отгорит, правда, отгорит. Ну потом, ну ты это спасешься, не беспокойся. Как мы относимся? Нет, это ужасно. Поэтому Священное Писание и говорит апостол Павел, что кто-то и спасется, если он живет нерадиво, но как из огня, обожженный. Ой, кто бы хотел выскочить обожженным из пламени, чтобы оказаться спасенным. Избави Бог. Что вы? Поэтому святые отцы предупреждают многие, хотя и пишут даже так, что хотя, Исаак Сирин пишет, хотя гиена и ограничена, то есть она не бесконечна, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести. Мы минутно от минутных страданий бежим даже. А это просто так легкомысленно утверждают. Разве можно так? Что вы? Вот так.
Моя знакомая упоминала о каких-то доказательствах бытия Божия британскими учеными. И она не верит в Бога, потому что они еще не доказали. Прошу объяснения.
По этому поводу, вы знаете, когда появилась так называемая мифологическая школа, это во Франции в конце 18 века, это школа, которая доказывала, что Христа никогда не было, что это есть миф. И миф с разных сторон. Кто говорит, буддийский миф, кто ближневосточный миф, неважно, что это миф. Хотя о Христе пишут не только, сколько авторов Нового Завета. Видите, сколько там? Несколько авторов. Это Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, и Павел, и Иаков. Сколько авторов пишут. Но мало этого. О Христе, о его существовании пишут, если хотите, ненавистники Христа, или, по крайней мере, которые с презрением относились, как, например, историк, знаменитый историк Тацит, или Светоний, или Плиний-младший, да, понимаете? Или, например, иудейский историк Иосиф Флавий пишут. Так, и вдруг эти, кстати, не ученые люди, так, вдруг пишут, Христос – это миф. Знаете, что было ответом? Конечно, некоторые хохотали и говорили, это что, хотят нас за нос, что ли, водить, или вообще дураки, что ли, невежды, что ли? Но они продолжали. Они получили огромную финансовую поддержку, не знаю откуда уже, как ни странно. Видимо, от тех, кто очень любил, в кавычках, Христа. Так, и
Тогда сделали что? Например, один автор взял и написал: «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта». И, точно следуя логике мифологической школы, написал: «Наполеона никогда не было, а это есть солнечный миф и больше ничего». Другие написали, что не было, сейчас, ну, в общем, некоторых еще исторических деятелей. Вы знаете, а что значит доказать? Что значит доказать бытие Бога, то есть существование Бога? Что значит доказать? Люди подчас даже не понимают, что стоит за этим словом. И одно дело, когда мы говорим о математических вещах, то есть абстрактных. Другое дело, когда мы говорим об исторических вещах, о том, что было или нет, о предметах, есть это или нет. Что значит доказать? Жирафа. Жираф. Есть или нет? Ну, конечно, нет. Один написал очень остроумно. Конечно, нет. Ну, во-первых, все-таки, хотя и здоровенная животина, но там львов тоже очень много. И они могут расправиться с ним. Наверняка бы они не выжили, жирафы. Живут. Да и потом, гипертония-то какие, шея-то какая длинная, что вы? Там давление было такое, что тут же полопались бы все сосуды. Ну, такая остроумная статья, да, пишет. Как узнать, жираф есть или нет? Только два пути доказательства. Ответьте этой женщине. Только два варианта доказательства. Первый вариант – есть Бог или нет? Есть жираф или нет? Первый вариант какой? Поверить тем, кто видел. Поверить. Да я был. Я был в зоопарке, я был в Кенийском парке. Я сам видел, там жирафы гуляют. Ну, вы видели все, вам, может, у вас галлюцинации там или что-нибудь, а вы сочиняете, вы врете и так далее. Ах, вас не удостоверяет, вы не верите. Хорошо, второй путь. Вы хотите убедиться, да? Хочу. Ну, пожалуйста, слетайте в Кению. Или, если в Кению далеко вам, ну, дорого стоит, ну, в московский зоопарк хоть сходите и увидите, что там, оказывается, что жирафы есть. Доказательство бытия Бога точно такое же. Первое. О том, что Бог есть, и о том, что его именно видели не этими глазами, я понятно, а пережили, так же, как переживают, например, любовь, есть она или нет. Тот, кто никогда не любил, скажет: чушь какая-то. А тот, который был влюблен или что-нибудь, скажет: вы что, с ума сошли? Да люди за любовь готовы жизнь отдать. Так вот, тысячи, тысячи и тысячи, и миллионы людей, которые утверждали, что сами пережили всеми фибрами своей души Бога. Именно Бога, а не какие-то состояния. Миллионы людей за веру в это отдали жизнь, пошли на муки, но не отреклись. Итак, первое, что передо мной стоит, могу ли я им поверить? Я смотрю, кто это говорит об этом? Я смотрю, это люди, которые в церкви называются святыми. Но в чем дело? Что значит святыми? Которые в мыслях боялись даже допустить ложь. Ну да, конечно, но, впрочем, все. Не верю. Не могу поверить. Хорошо, тогда, пожалуйста, вам предлагается другой путь. Попробуйте сделать то, что необходимо для того, чтобы увидеть Бога. То есть, вот вам, если хотите, набор правил жизни, в результате которого вы сможете убедиться. Проверьте сами проверьте. Христиан же предлагает этот путь. Убедись, человек, вот что надо делать. Кстати, я помню, вы знаете, у нас вот конференция ежегодная проходит «Наука, философия, религии» в Дубне. Там собираются ученые, философы и богословы. Я как раз там тоже участвую. Да, и вот однажды, так сказать, тоже этот вопрос, тоже там встает же, это неудивительно. Но вот я однажды попросил слова и произнес приблизительно такие слова. А там сидит, ну, человек 200, вот так примерно, народу все. Я говорю, знаете что? Что эти ученые тут нам морочат голову? Говорят нам о каких-то частицах, которые никто никогда не, только не видел, но и видеть, оказывается, не могут. Какие-то следы от них. И начинают нам эти кварки, эти струны, эти лептоны, эти нейтрины, эти нейтроны. Чушь все это явная. Кто видел? Никто не видел. Сами ученые видели? Не видели. Еще нам начинают. Чушь это все. Долой всю эту элементарную физику элементарных частиц. Хватит дурака валять и за нос нас водить. Все были громкие овации. Вот так и здесь тоже. Кто Бога видел? Да электрона никто не видел даже. Да. А блоху все видели? Скажите. Шекспир, помните, писал? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Так что, пожалуйста, для того, чтобы увидеть вот эти несчастные элементарные частицы, точнее их следы, для этого надо что? Поучиться, окончить среднюю школу, окончить институт соответствующий, попасть в эти лаборатории, да еще не сразу тебя допустят до этих всяких ускорителей, да, когда ты сможешь, наконец, сам увидеть следы от каких-то фантастических частиц. Ну, а в религии так просто, да? Покажите мне Бога. Покажите мне красоту. Покажите мне любовь. Ну, покажите. Или вы не верите, что есть красота? Или не верите, что есть любовь? Да? Интересно, откуда, с какой планеты вы свалились? Вот о чем идет речь, когда мы говорим о так называемых доказательствах бытия Божия.
Христос сказал разбойнику: «Ныне же будешь со мной в раю». Христос же вначале сошел в ад, а воскрес только на третий день. Как понять слово «ныне»?
Ну, неужели нет вопросов поважнее? Да, жалко. Комарики. Да, процеживаем комариков. Ныне, то есть в это время, вот. В это время. Христос, если бы слушали пасхальное богослужение, то вы знали бы одно из песнопений, которое, одно из стихир. «Во аде плотске, во аде же с душею, яко Бог, в раи же, в раю, с разбойником, и на престоле было си Христе с Отцем и Духом». Вы слышите? Мы касаемся каких вещей-то? По-человечески, в гробе, по душе человеческой, в аде же с душею, с душою, но нераздельно от Бога, и как Бог в раю с разбойником. Слышите? Одновременно. Все. Мы хотим постичь, как это Бог может то-то. Боже мой, в наше время, когда с помощью науки сделаны такие потрясающие открытия, о которых раньше никто и мечтать не мог, совершенно избыточных, совершенно невероятных, и мы к этому привыкаем. Когда нам говорим, что время изменяется от скорости движения объекта, что, например, какой-нибудь, если бы человек, если это было, летел бы в какой-нибудь там ракете, в спутнике со скоростью близкой к свету, то он бы там, например, пролетел бы, ну, неделю, так, и вернулся на Землю. А на Земле прошло уже 100 лет. Как? А вот так. Вам понятно? Нет? Ах, непонятно? Нам тоже непонятно. Но это факт. Ничего себе! какие вещи нам открываются сейчас, даже в области этого физического мира, который можно пощупать, потрогать, понюхать, я не знаю. И мы теперь касаемся Бога. Как Бога понять? Так вот так. В гробе, плотски, в аду с душою, в раю на престоле с разбойником. В раю с разбойником. Вот как. Понятно это, нет? Как это сразу одновременно? Непонятно? Ой, как странно, что непонятно. Конечно, непонятно. И смешно даже говорить, да, когда мы хотим вместить эту необъятность божественную в рамки нашего мелкой нашей скорлупочки. Все равно, что весь океан вместить вот в этот стакан. И говорит, как же это не помещается, никак не могу понять.